Глава 3. Смоленская область, колхоз «Ленинский путь». Чем ближе окончание отпуска, тем больше крепло убеждение Лины, что надо возвращаться в Москву. Но не ее все это. Деревенский дом без удобств, ферма, порядки эти цыганские. Все, что она делает, все не то, все не так. Свекровь психует, кричит, что ей перед людьми за нее стыдно. Лина молчала-молчала, а потом сорвалась. Такого свекрови наговорила, что Миша потом извинялся перед матерью, но та все равно не разговаривает с ней, с Линой до сих пор. А свекровь язва еще и подначивала его, мол, женщина у тебя распустилась, ремня хорошего требует. Лина уже имела возможность убедиться, что цыганские мужчины могут себе позволить распустить руки в адрес своей женщины. Не то чтобы это поощрялось, но и не осуждалось. Миша, конечно, в Москве ее пальцем бы не тронул, но ему все труднее и труднее сопротивляться местным обычаям и правилам. Рано или поздно он сорвется, особенно если лишнего выпьет, а это может случиться в любой момент. Ни одного дня нет такого, чтобы она от него запах алкоголя не почувствовала. Он все еще свадьбу празднует с каждым встречным поперечным. Когда уже эта свадьба была-то? И какой смысл сидеть и ждать? Все только усугубляется с каждым днем, и надежды, что станет лучше, нет никакой. Лина еще накануне стянула у мужа десятку на дорогу. Всю ночь промаялась, так и не смогла уснуть, все смотрела на спящего рядом мужа. Как ни жаль ей было с ним расставаться, но надо уезжать. Дальше будет только хуже. Для всех. Чемодан брать не стала. Вездесущие цыганята моментально засекли бы ее и доложили взрослым. А как те отреагируют, одному богу известно. Может, у них тут показательная порка на площади за побег полагается. Лине совсем не хотелось это проверять. Она собрала самые дорогие вещи в пару сумок, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Под одну длинную цыганскую юбку надела обычную, блузку прикрыла шалью и поспешила на утренний автобус до Вязьмы, пока все вокруг озабочены началом нового трудового дня. Паланга. Егорыч, Родька и Фердаус собирались уже домой. Настроение было замечательное, рубалка удалась, а Фердаус получил массу удовольствия совершенно неожиданно для себя. «А раньше здесь по соседству была Восточная Пруссия», — посмотрев вдоль берега, вдруг проговорил Егорыч. «Эх, сколько народу там полегло в войну, братцы! 45-м. Нам наступать надо, а не карт, не разведданных. Наши разведгруппы забрасывали в тыл врага. Сколько наших ребят тут осталось? Какие хлопцы золотые в землю легли!»
«Деда, расскажи», — потребовал Родька.
«Пока мы на своей земле воевали, мы в каждой избе могли помощь попросить, и нам ее охотно оказывали. А Восточная Пруссия — это немецкая земля, и это был настоящий враг. Ох, прусаки нас не любили. Каждый крестьянин в поле враг».
«Что, даже гражданские?»
— удивленно спросил Фердаус.
«В каждой семье кто-то на фронте побывал. Они все прекрасно знали, какие зверства на нашей земле фашисты творили. Они прекрасно понимали, что мы имеем полное право с ними не церемониться. А самое главное, у них у всех славянские рабы были, с которыми они обращались хуже, чем со скотиной».
«Серьезно?» — удивился Фердаус.
«Знаешь, сколько народа они в Германии угнали? Миллионы! И всех в рабы пристроили!»
Грустно глянул на него старый.
«А на оккупированной территории тоже не сахар, чуть что не так в концлагерь. Немцы, в том числе и гражданские, понимали, что придется за все это отвечать, и защищались изо всех сил. Наши разведчики могли рассчитывать только на себя. Работать приходилось скрытно, только собирать разведданные и наводить авиацию. Но все равно почти все там и остались»,
— глядя за горизонт, вспоминал Егорыч.
«Тысячи разведчиков тут полегло. Больше 2000 забросили в тыл к врагу. 90% из них погибло. Точные цифры узнал уже после победы. Причем опытнейшие солдаты были. Некоторые из них всю войну прошли и выжили, пока здесь не пошли в разведку».
«А почему так?»
«Спрятаться негде. У них на каждом хуторе телефон, болот мало, леса нет. В нашем понимании, чтобы был дремучий,
А то, что у них лесом зовется, все равно, что наши парки. На квадраты просеками разбиты, везде патрули, радиопеленгаторы. При малейшем подозрении квадрат блокируют и прочесывают с собаками.
«Страшно было?» — заглядывая деду в глаза, спросил Родька.
«Очень»,
— грустно улыбнулся старый.
«Как же вам удалось выбраться?» — спросил Фердаус, давно догадавшись, что Егорыч лично через все это прошел.
«В кустах залег при облаве», — наморщив лоб, сказал он. «Метрах в двух мимо меня фрицы прошли. Как тебя их видел? Собаки у них были, но табак очень хорошо от них помогал. Понюхает собак следы табаком обсыпаны, и все. Долго уже по следу идти не в состоянии».
«Ух!» — передернул Родьку от ужаса. В пятницу проснулся позже всех. Видимо, накопилась усталость в организме. Гончарова вчера уговорили Фердауса остаться у нас и с утра съездить на его машине на разведку в какое-то место, где, как они предполагают, должно быть море рыбы. Пусть развлекается. И для Фердауса разнообразие. Вдруг ему рыбалка понравится. Ближе к 11 подтянулись шадрины. Маша предложила Галие чуть-чуть пройтись. Пошел с ними, хотелось больше времени с женой провести. Завтра уже уезжать. В понедельник у меня начнется гастроль по Подмосковью. Последняя за это лето и, надеюсь, вообще. Надо будет еще с Ионовым об этом поговорить. Взять и резко отказаться, конечно, можно. Но вдруг я ему там какую-нибудь статистику сильно испорчу. Надо будет сделать так, чтобы он успел к новым условиям работы со мной подготовиться. Вечером ходили звонить в поликлинику в Клайпеду. Все у нас хорошо. Следующая явка к врачу через 2 недели, а следующая уже в Москве будет. Париж. Аиша прекрасно говорила по-французски, слишком хорошо. Девочкам даже замечание в парке сделала продавец мороженого. «Так никто не говорит, какое», — объясняла она. «Так только дикторы по телевизору говорят, когда новости читают». Девушки не поняли ее претензий. «Это надо пожить тут хотя бы полгода», — объяснила Амаль, когда они ему пожаловались, «чтобы понять, о чем она вам рассказала. Ничего, не расстраивайтесь, по вам же видно, что вы иностранки, вам можно». «Ну, по Аише действительно видно, что она иностранка», — обиженно подумала Диана. «А я-то чем от француженок отличаюсь?» Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Как и договаривались, Бартко принес копии материалов на все окружение Захарова и на него самого. Он специально велел убрать из отчета Поганину прямые данные о том, что он крысятничал у своих же и что это он сдал все их расклады. «Мало ли что», — подумал Бартко, — «Ганин еще может пригодиться, а если Захарову сказать все как есть, вряд ли Ганин на своем месте усидит». Однако Захаров, просмотрев все материалы тут же в ресторане, выделил именно досье Ганина и прочел его несколько раз. По его лицу Бартко понял, что Захаров и сам обо всем догадался. «А вот паскуда!» — зло прошипел Захаров, небрежно швырнув отчет на Ганина сверху на общую папку. «Что-то не так?» — прикинулся валенком Бартко, наблюдая, как у Захарова на виске вздулась вена и желваки заиграли. «Я эту крысу самого за мажай загоню».
«Тихо, тихо»,
— оглянулся по сторонам Бартко.
«Главное, не принимать поспешных решений».
«И что я, по-вашему, должен делать? Молча утереться?»
«Нет, зачем же?» —
начал спокойным тоном увещевать его Бартко.
«Но надо сделать все грамотно. Не спешите, не рубите с плеча. Если ваш человек напортачил, он свое получит». «Надо только подумать хорошенько, каким образом, чтобы общему делу не навредить».
«Хорошо, хорошо, я все понял». Недовольно взглянул на него Захаров.
«Давайте вы пока добивайтесь слияния, как и планировали», — спокойно продолжал Бартко. «А потом все вместе подумаем, как лучше поступить. Одна голова хорошо, а две лучше».
В субботу с утра пораньше мы выехали с Фердаусом в Москву, хотели приехать засветло. Ночью, да еще в дыму, ехать очень тяжело. Фердаус в поездку собрался по-взрослому, как опытный советский гражданин. Сзади в салоне у него стояли 2 20-литровых канистры. Он заправил полный бак и канистры еще накануне. Всю дорогу в салоне «Волги» пахло бензином, но это самый замечательный запах, когда ты едешь и не знаешь, когда встретится следующая заправка. Имей ты хоть целую стопку талонов на топливо, она ничем тебе не поможет в чистом поле. Пробили мы колесо. Как же без этого? У Фердауса оказалась с собой аптечка для ремонта колес. Но он решил поставить запаску, и мы поехали дальше. Поэкспериментировать с сырой резиной и вспомнить, как это делается, в этот раз мне не удалось. А ведь реально захотелось. Ностальгия так и поперла. Москва. Сауна в спортивно-оздоровительном комплексе одного из промышленных предприятий Пролетарского района.
«Ну, рассказывай, Михаил Жанович, как все прошло вчера?»
С нетерпением смотрел на Бортко Войнов.
«Да нормально прошло в целом. Вот только Захаров догадался, что Ганин крысятничает у него под носом. И как смог понять? Вроде бы все, что на эту тему порезали, но он так взбесился, как бы башку тому не открутил».
«А нам-то что?» — удивился Пахомов. «Открутит и открутит. Меньше народу, больше кислороду».
«Не скажи, Иван Николаевич», — возразил ему Регалев. «Ссориться с человеком, у которого на тебя есть все расклады, это идиотом надо быть. А если этот крысеныш гадить начнет?» «Вот-вот, я так сразу и под...» — усмехнулся Бортко.
«И что делать?» — недоуменно оглядел присутствующих сатчан. «Пусть крысятничает дальше. Нам всю информацию слил и другим сольет потом на нас».
«Нет, конечно», — задумчиво посмотрел на него Бортко. «Но Захаров, кстати, тоже задал этот вопрос. Он жаждет крови. Надо подсказать ему, как наказать крысу, но так, чтобы общее дело не пострадало. Я обещал ему подумать. Так что думаем все, товарищи».
Смоленская область, колхоз «Ленинский путь».
«И что, ты так и спустишь ей это?» — возмущенно спрашивала Земфира у Миши.
«Мам, ну этого следовало ожидать», — с абсолютно бесцветной интонацией ответил ей сын.
«Ну, где она и где наш колхоз? Она начальником у себя в Москве была». «Вот именно. Где Москва и где мы? Нам тут жить. С таким позором».
«Ну, каким позором, мам?
От тебя жена сбежала. Как ты будешь людям в глаза смотреть?»
«А что я должен делать?»
«За волосы ее и домой».
«Нет, мам, с ней так нельзя».
«Подумайте, краля какая. Со всеми можно, а с ней нельзя». «Завтра же поезжай в Москву и привези жену домой, не позорься».
«Да как я ее привезу, если она не хочет?»
«Ты мужчина или кто?» — захлебнулась от возмущения Земфира. «Завтра, чтобы привез ее. Где это видано, чтобы женщина так себя вела? Возьми пару парней с собой, если сам боишься не справиться».
Дорога растянулась, и ехали не очень быстро. Дороги, мягко сказать, не идеальные, особо не разгонишься. И несколько раз приходилось незапланированные остановки делать, когда видели, что на обочине кто-то голосует. Один раз продали одному бедолаге бензин из одной из наших канистр. Вроде мужик сам виноват, не рассчитал топливо, крутись теперь как хочешь. Но у него в салоне жена с маленьким ребенком. Ну, что уж воспитывать. Он себя и так уже наказал. Раз остановились, помогли другому мужику завестись с толкача. У бедолаги стартер полетел. И вроде новый совсем москвич. В общем, доехали. Фердаус был очень доволен.
«Когда я один за рулем сидел, еще дольше ехал», — ответил он на мое замечание, что получилось по времени дольше, чем я думал. Останавливаться приходилось на отдых.
Он поехал к себе, а я завалился спать и даже не слышал, как наши из Паланги звонили, чтобы узнать, как мы добрались. Хорошо, и Миша, и Марат уже дома были, поговорили там за меня. Галия велела им меня не будить с дороги. Приятно заботиться. В воскресенье едва дождался 10 часов, чтобы с позаранку человеку не звонить, и набрал председателя ГСК.
«Ну, давай, подходи в гаражи», — предложил он, и я, разумеется, сразу и отправился.
Заинтриговал он меня конкретно. В чем ж там вопрос?
«Слушай», — протянул он мне руку и немедленно ошарашил. «Тут такое дело. Хозяйка твоя, Апраксина, померла в июне».
«Ё-моё!» — воскликнул я. «А я все не пойму, куда она пропала. Жаль старушку. И что мне теперь? Освобождать гараж?»
«Да подожди ты!» — зашептал Георгич. «От Генки Апраксина никакого толку. Он взносы на благоустройство платить не будет. У него денег отродясь не было. На старушке нажил. Будет мне тут пьянствовать, еще пожар устроит. Не пожар, так вертеп. Всех алкоголиков с района мне здесь соберет. Еще и гаражи обчищать начнут. Я вот что думаю. Давай твою кандидатуру на общем собрании предложу. Ты серьезный человек, аккуратный, ответственный. Я ж вижу. Скажу это все на общем собрании, что ты вступительный взнос заплатишь и долги Апраксиной погасишь.
— И сколько денег надо будет? — спросил я.
— Сейчас давай 500, — хитро прищурился председатель. — И после собрания 1800 вступительный взнос. 12 рублей за ремонт дороги и потом ежегодные членские взносы.
— И когда собрание?
— Каждую третью субботу сентября у нас собрание, раз в год.
— Мне 1812 рублей прямо на собрание уже надо принести?
— Да нет, пусть уж сначала проголосуют. Вряд ли кто-то против будет. Я тебя представлю собранием в самом лучшем виде. Но мало ли, какая гнида волну поднимет.
— Ну, понял, — задумчиво ответил я. — 500 на следующей неделе с меня, спасибо.
— Я знал, что ты не откажешься, — улыбнулся Георгич.
Мы попрощались, и я поспешил домой, на ходу размышляя. Понял я, что эти 500 — это взятка за услугу, что он именно ко мне по поводу освободившегося гаража обратился. Уж больно он себя характерно в этот момент вел. Но мне-то что? Председатель ГСК на то и председатель, чтобы дополнительные бонусы за свое место получать. Что касается суммы, то она меня более чем устраивала. 500 взятка, 1800 официально, 2300 за гараж рядом с домом. Сказка просто. Учитывая нынешние московские цены. Хоть бы все получилось. Так, теперь по деньгам. 500 нужно вот-вот. К счастью, это точно не было проблемой. Зарплата за июль была в пятницу. А я не получил ни на заводе, ни в обществе знаний, ни в НИИ. Надо в понедельник теперь как-то хотя бы в общество знания попасть. Ионов мне рублей 700 за июль должен. Сразу же в свете только что произошедшего начал пересматривать принятое решение завязывать с этими разъездами по Подмосковью с лекциями. А вот если бы поленился пару месяцев назад и отказался, сейчас бы и денег не было на взятку, чтобы гараж получить за треть от его реальной стоимости. Правда, я еще и Марата деньгами выручил на машину, потому так и вышло, обычно-то я запасливый. Но за ним точно не заржавеет. А толковым родственникам нужно помогать. Он точно толковый и благодарный, я в людях разбираюсь. Я его выручил уже несколько раз, и он теперь за меня в огонь и в воду. Главное, чтобы в этом не было нужды. Как там китайцы говорят про пожелание, что сродни проклятию, чтобы вы жили в интересные времена? Через 13 лет придет к власти Горбачев, и времена начнутся такие интересные, что десантник и тренер по самбо мне точно в ближнем кругу пригодится. Вернулся домой, и почти сразу в дверь постучались. Это пришли Мартин с Гришей. Вчера так ухайдокался, что даже не спросил мужиков, где Мартин. А ему, оказывается, Гриша помог с хозяевами одной из квартир у них на пятом этаже связаться. И теперь Мартин мой сосед. «Ну, это здорово!» — обрадовался я. «Молодцы какие! Ты, Гриша, нас прям-таки выручил!» «Там, правда, квартиру надо в порядок еще привести», — заметил Гриша, весьма довольный моей похвалой. «Там студенты жили. С виду нормальные ребята. А квартиру уделали так...» «Потому их хозяева и выкинули, и захотели нормального жильца». «Ага, особенно плиту испачкали сильно», — усмехнулся Мартин. «Но ничего, отмою. У меня еще одна хорошая новость есть», — улыбаясь, сказал он. «Мне разрешили на самбо к Марату ходить». «О как! Поздравляю!» «Ну, прямо день чудесных новостей. Сказать по правде, у меня камень с души свалился, что не надо искать Мартину квартиру, что обошлись без меня, да еще с таким прекрасным результатом». Заглянул в холодильник. Парни вчера привезенной копченой рыбой все полки заложили. «Рыбки хотите?» — спросил я.
«Под пивко?» — подмигнул Гриша. «А то, конечно, хотим».
Они с Мартином засобирались до ближайшего магазина, где разливного пива можно было взять. Только дверь квартиры открыли, как из подъезда донеслись какой-то шум, мужские крики.
«Это еще что такое?» — спросил я, выходя на лестничную площадку к лифту. «Мартин и Гриша за мной». Тут раздался женский вскрик. «Больно же!» — услышали мы, и опять вскрикнула женщина.
«Лина!» — переглянулись мы с Гришей, и оба понеслись наверх. Мартин бросился за нами. На четвертом этаже мы столкнулись с ней. Она убегала от троих мужчин. «Спрячься у меня!» — велел я ей, пропуская вниз. «Стоп, ромалы! Вы чего тут устроили?» То, что это цыгане, не вызывало никаких сомнений, тем более позади всех заметил Лининого Мишу-цыгана.
«Отойди, пацан, это не твое дело!» — воскликнул незнакомец лет 40 и навис надо мной, стоя на ступеньку выше. Он и так немаленького роста и крупного телосложения загородил собой всю лестницу.
«Ну, здрасте. Три мужика на одну женщину и не мое дело. А ничего, что это моя соседка?» «А ничего, что это моя жена!» — подал, наконец, голос Миша, пытаясь выглянуть из-за спины сородича.
«Одному с женой слабо справиться?» — ухмыляясь, скрестил руки на груди Гриша.